дорогие братья и сестры, братья, споем номер 55. И это такой гимн, знаете, как молитвенный, мы споем стоя. Что за друга мы имеем?
Thank you.
Давай помолимся. Господь, дорогой, благодарность Тебе и слава за то, что мы имели возможность быть здесь. Благодарим Тебя за здоровье, благодарим Тебя, Господи, за то, что когда мы намечали, мы не знали наперед, как будет, но Ты благоволил, чтобы как мы наметили, так и собрались. Благодарим Тебя за это, Господи. Благослови сегодняшнее собрание. Благослови братьев, которые будут говорить Слово, чтобы они могли нам передать от Духа Святого слова Твои, чтобы мы все могли, услышав их, ободриться и больше прославить Тебя, больше, Господи, надеяться в нашей жизни на Тебя. Помоги нам в этом. Благодарим Тебя, Господи, что мы могли иметь это уютное место в этой церкви. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Сестры дорогие и братья также, я вас всех сердечно приветствую словами Господа Иисуса Христа. Мир вам! И благодарение Господу, что именно в таком составе и именно по такой теме, как сегодняшнее наше общение, что это впервые мы можем и вы можете собраться в нашей церкви. И я вам скажу, что для нас это честь и мы очень довольны. Конечно, я хочу сказать, что мы рассчитывали, по крайней мере, что вас будет в два раза больше, чем я сейчас вижу. Это по крайней мере. Может быть, еще кто-то подъедет. Вот, так что я вас всех приветствую и рады, что сегодня и братья среди нас, и пастыря среди нас, и также, особенно то, что наш председатель также среди нас, это нас подчеркивает для нас, что это общение имеет особую важность и особую ценность в очах нашего Господа. Перед тем, как мы помолимся, я желаю прочитать Слово Божие, сказать несколько слов. Евангелие от Луки, мы прочитаем 18 глава, прочитаем 8 стихов, известный вам особенности для вдов. Я верю, что вы знаете хорошо этот текст. 18 глава Евангелия Луки. Так вот, здесь Господу было угодно записать следующие слова. Слушайте, что здесь написано. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился». В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите? Что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медли защищать им? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, пришед, найдет ли веру на земле?» А что обратить ваше внимание? Когда мы читаем подобные повествования или какие-то фрагменты Священного Писания, в первую очередь, что мы делаем, мы определяем главную мысль или ту истину, которую Господь хочет сказать через то или другое повествование. Хотя из того или другого текста можно и найти много второстепенных мыслей, это не значит, что они не нужны. Хотя они и второстепенные, но они также богодухновенны, как и основная мысль. Но тем не менее, нам очень важно в этой притче, которую сказал наш Господь, что здесь главное? Какой главный персонаж здесь? Я знаю, может быть, вы скажете, о, вдова, здесь о ней говорится. Может быть, и скажете, о, здесь главный персонаж – судья. Вот, хотя и неверный, то есть неправедный, как тут сказано. Так вот, главные мысли, первый стих. Смотрите, сказал им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Вот главная идея, главная истина этой притчи. Народ Божий – это народ, молящийся Богу. Народ Божий – это народ, который взывает к Богу, подобно этой вдове, беззащитная, никто не может ее защитить, бедная, никто не может ей помочь. И хотя этот человек игнорирует ее, хотя он не желает Бога, не боится людей, не стыдится, но однако же ей некуда деваться. Народ Божий – это народ, которому некуда деваться, которому нигде искать помощи, ему никто не поможет. Народ Божий – это народ, который взывает Богу в любых обстоятельствах жизни. Вот главная истина этой притчи. Так вот, я знаю, что хотя по учению многих современных учителей молитва – это удел женщин, вдов, больных людей, нездоровых людей, вот, старых людей. Так обычно говорят, если уж ты ничего не можешь делать, ну, то, по крайней мере, хотя бы молись. Так сегодня вы можете услышать во многих местах такое учение. Но на самом деле, так ли это? Слушайте, что говорит Слово Божие. Деяния святых апостолов, 6 глава. Вот что говорят апостолы в церкви в Иерусалиме. Так вот, когда возникла проблема в этой церкви, апостолы сказали: выход из этого положения. Хорошо, а вы, апостолы, чем вы будете заниматься? Вы же служители. Посмотрите, что говорят апостолы, 4 стих. А мы постоянно пребудем, что первое стоит? В молитве. Так удел, молитва – это удел кого? Больных, немощных? Или это удел тех людей, которые в действительности должны стоять в проломе на служении? Это удел братьев, это удел тех, которые совершают служение. И, к сожалению, если вы думаете, что можно делать какое-то дело Божие без молитвы, то вы глубоко ошибаетесь. Почему? Павел, когда писал Тимофею, молодому служителю из тюрьмы, и когда он написал ему послание, пишет, Тимофей горел желанием скорее рваться в бой за дело Божие. Павел говорит: «Стоп, Тимофей!» Помните, говорит, итак, прежде всего, он говорит, прошу, что делать? Совершать молитвы. Вот удел для кого молитва на общение. Вот главная идея этой притчи, вот главная истина этой притчи. Народ Божий – это молящийся народ. Так вот, смотрите, я обращаю некоторые моменты, я не буду затягивать, не думайте. Первое – сила настойчивости, обратите ваше внимание. Сила настойчивости – замечательное качество для любого христианина. Настойчивость в молитве. Второе – все боящиеся люди Бога, или вернее, все люди, боящиеся Бога, они всегда должны находиться в положении этой беззащитной вдовы. Нам не всегда хочется, правда? Нам хочется все-таки показать, что мы не так уж беззащитны. Мы должны находиться в положении беззащитной вдовы. То есть, нигде в этом мире ты не ищи ни покоя, ни утешения, ни радости, ни помощи ни от кого. Только Господь. Вот где наша защита. Третье, на что повышаю ваше внимание, человеческие суды полны беззакония и бесстыдства. И однако же это не остановило вдову. Хотя, по сути дела, он насмехался над ней, но тем не менее ее настойчивость привела к тому, что он должен был ответить. И четвертое, ее настойчивость привела к победе. Победа. Молитва всегда приносит победу для тех, кто проявляет свою настойчивость. Наш судья не неправедный судья. Наш судья праведный судья. Он всегда ответит, он говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу, и покажу тебе великое, недоступное, чего ты не знаешь». Вот к кому идем. Более того, он любит, когда народ взывает к нему. Он желает слышать, он желает отвечать. И поэтому пусть Господь сегодня поможет нам. Я хочу сделать такой вывод. Сегодняшнее общение, дай нам Бог определить главную нить и главное направление этого общения, потому что она очень-очень важная. Сестры дорогие, я никогда не встречал в Библии, чтобы было написано: «Итак, Бог наш есть Бог пастырей, или Бог миссионеров, или Бог проповедников». Но в Библии я нашел очень интересные слова. «Бог наш есть Бог вдов и сирот». Слава Господу за это. Вот к кому мы сегодня идем. Мы идем к тому Богу, который является Богом вдов и сирот. И поэтому, смотрите, 7 стих. «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя им и медлит защищать?» Чем занимаются эти избранные? Они вопиют день и ночь. Вот оно что. Ощущение абсолютной, абсолютной потребности в защите Бога. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему, если у вас есть кого-то побуждение от Духа Святого. Молитесь Господу, чтобы Он также благословил нас. Боже наш, Владыка неба и земли, мы благодарны Тебе за Твое утешение, за Твое ободрение, за то, что Ты всегда слышишь молитвы народа Твоего, и то, что Ты желаешь, чтобы народ Твой всегда был народом молящимся, взывающим к Тебе, ибо Ты всегда готов отвечать, и Ты, Господи, всегда ответишь, и Твой ответ всегда будет вовремя. Благодарим Тебя, Господи, за это. И сегодня Ты позволил нашим сестрам здесь собраться, хотя и в небольшом количестве. Но мы рады тем, Господи, что Ты не смотришь на количество, Господи, но Ты взираешь на то, чтобы всякое общение, на котором бы Ты хотел присутствовать, чтобы оно было во имя Твое, чтобы народ Твой собирался для славы Твоего имени. И пусть сегодняшнее наше общение, также первое подобное общение здесь в Лос-Анджелесе, пусть оно будет, во-первых, славою для Тебя, прославлением Твоей любви, Твоей благодати, Твоего милосердия, оказанного каждому из здесь находящим особенностей. Сестры могут также об этом засвидетельствовать. Хвала Тебе за это. А также пусть это общение будет радостью и утешением для всех находящихся здесь, осознавая ту великую-великую честь и привилегию о том, что Ты являешься Богом обиженных и беззащитных вдов и сирот. Благодарим Тебя, Господи, за это утешение. А посему начни и проведи, и окончи его во славу Твоего святого имени и для нашей радости и утешения. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Так что мне выпала честь сегодня сказать слово вначале, помолиться. Вот, и я рад, что сегодня здесь Алексей Иванович Краснопивцев, не знаю, все ли его знают. Вот, так что, видите, это молодой человек, это мой друг и брат с 85-го года. Я знаю, молодые не очень-то любят, когда старшие люди набиваются им в друзья и в братья. Вот, да, ну пусть терпит, так что, вот. Так что он будет сейчас иметь слово, вот, и я знаю, что Господь положил ему сердце, он скажет. Также Николай Алексеевич, наш брат Бугриев, вот, он председатель, но прежде всего он наш брат. Вот, тоже сегодня здесь, вот, хотя при всей занятости, которую он имеет, тем не менее, Мы рады, я говорю так, как есть, Алексей Иванович, то есть Николай Алексеевич, вот, что вы сегодня на таком общении. Пожалуйста.
Я приветствую вас, дорогие сестры. Я немножко скажу 2-3 слова. Хотел бы, чтобы оттуда проповедовали. Это я сюда поставил. Я вспомнил Киев. Там всегда ставлю внизу, потому что там поднимаешься. Вот, ну, вот на такую... Там у них ну, площадка. Это и сестры, которые... Я думаю, что вы какое-то свидетельство скажете, чтобы вам не тяжело было подниматься. Поэтому поставил. Кто первый раз на такой конференции, сестры дорогие? Первый раз. А кто не первый раз? Вот Филипповна не первый раз, я знаю. И вы, да? Кто не первый раз? Кто второй, третий? Одна вот Филипповна, она приезжала всегда туда, в Сакраменто. Вот. И я благодарю Бога, что мы сегодня собрались. Я никогда не подчеркиваю, что много или мало. Я вам скажу почему. Я в прошлом году был в Киеве, там провожу конференции. И подошла сестра, мы на Святошина проводили, на Щековицкой тоже. И она говорит: Алексей Иванович, с того момента, как уже лет 6, вы приезжаете, говорит, мы с того момента каждую субботу молимся о вас. Вы понимаете? То есть как, вот мы сегодня пришли, председатель пришел, приехал оттуда, сдалека, братья приехали, для того, чтобы вам доставить радость. И оно не начинается с большого. Я вот по своей миссии знаю, по нашей. Когда я начинал вообще с самого маленького, и никогда не думал, что оно вырастет так. Апостол Павел пришел в Коринф, нашел Прискиллу и Акиллу, и оттуда началась церковь большая. 2 человек. Не собрал стадион. Он собрал стадион в Афинах, и остались только кто там, Димарий, еще кто-то остался. Понимаете? Все работает с маленького. Это да и аминь. Оттуда всегда выходит самое большое, распространяется. Поэтому я благодарю Бога, что сегодня пастыря собрались, и Николай Алексеевич приехал как председатель. Мартынчук, когда был председателем, я уже дальше скажу, вы мне дадите слово. А сейчас я немножко только хотел бы, вот Николай Алексеевич здесь скажет нам слово назидания. И мы будем так все вместе будем... знаете, друг другу обогащать тем утешением, которым утешил нас Господь, чтобы это для нас было радостью и благословением. Николай Алексеевич, пожалуйста, мы просим вас. Там нам удобнее как-то и Библию положить. Хорошо, вы не против? Хорошо, благодарю вас.
Удобнее кому, нам или вам? Я и так высокий, а вы мне еще на высоту послали. 4 глава Евангелия Луки, 25-26 стих. Иисус Христос сказал: «Поистине говорю вам, много было вдов в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. Ни к одной из них не был послан Илия, только ко вдове в Сарепту Сидонскую». Николай Тимофеевич передо мной уже говорил, и знаете, всегда, когда бывают вот эти вот конференции вдов, я всегда стараюсь быть. Для меня это всегда очень знаменательно, для меня это всегда очень приятно. И даже в какой-то степени для меня это честь, что меня приглашают на вот такие вот события, которые происходят. И даже если бы здесь 2 вдовы собралось, я все равно был бы рад. А их намного больше сегодня. В своей жизни я много видел, как обижают вдов. В молодости у нас был один случай. Была одна семья в церкви, верующие. Здесь все верующие, поэтому я без стеснения буду говорить. Многодетная семья была, и вот умирает муж, отец. А он у нас занимал такое, более-менее такое видное положение. И когда умер он, глава семьи, осталось много детей. Я увидел, как обидели его жену, вдову. Я стоял, слушал, смотрел. Я не мог вступиться, у меня не было ни права, ни авторитета, ни полномочий. И вообще это выглядело бы далеко неприлично. Мне было больше 20 лет, еще 30 не было. Я стоял и наблюдал, и слушал весь этот, все это событие. И думаю, вот интересно, жила женщина, у нее был муж, она была за мужем. Муж был такой, ну, серьезный такой, бравый, конкретный. Я даже скажу, здесь есть сестра, которая из Петровска, Олейник Борис Петрович. Он резкий такой был, ну, и все его боялись. Если не боялись, то побаивались. И потом его не стало. Его не стало, и в жизни что-то поменялось. Сегодня моя мама вдова. Моя теща вдова. Я смотрю на них и думаю, как в жизни все может поменяться? В жизни все меняется очень быстро. Женщина живет и думает, что все у нее в порядке, все хорошо, муж решает там проблему. Он есть, и уже хорошо, что он есть, даже если он ничего не делает. Ну так же, правда, сестры, да? Хорошо, что есть. Но мы узнаем, что плохо, когда его нет. А его нет. Его нет. И самая большая проблема у всех людей, как у нас принято говорить, но я скажу немножко по-другому. Самая большая проблема у вас, это не материальная проблема. Вы извините меня, но не материальная проблема. Самая большая проблема – это одиночество. Правда или нет? Одиночество. Рядом нету человека. Рядом нету того, который был бы рядом. С любым характером, с которым вы жили, смирились. Это был хороший характер или плохой характер – уживчивый, неуживчивый, сварливый или несварливый, неважно. Потом все это неважно становится. Потом все становится неважно, потом уже думаешь, ну где этот человек? И как это объяснить молодым людям, я совершенно не имею никакого представления. Когда молодые семьи расходятся, ругаются, конфликтуют, как донести до их сознания, что нужно ценить каждую минуту своей жизни. Вместе когда. Вот когда вместе, вот ценить это надо. Потом, когда уже нет, уже ценить нечего. Когда мы теряем человека из нашей жизни, мы все время думаем, ну был бы он, ну нету. Я часто бываю в Altamedics, у нас есть Adult Day Care Center, такой как детский садик для престарелых, садик для престарелых. И все люди, с кем я там разговаривал, почти каждый или каждая, все говорят, вы знаете, самое трудное одиночество. И больше всего я жалею, что мы с мужем или с женой мало были вместе. Мало были вместе. Вот мало не хватает вот этого. И самая большая проблема то, что, как Николай Тимофеевич говорил, что единственное, что спасает, это молитва. Единственное, что спасает, это молитва, и что вы можете молиться и обращаться к Богу, и Бог слышит эти молитвы. Вот что интересно, что Он слышит эти молитвы. Молитва – это та вещь, которая необходима каждому из нас. И трудно молиться, когда все в порядке. Очень трудно молиться молитвою «Пошли нам хлеба насущного». Когда открываешь холодильник, и он полный на месяц вперед или там на неделю забитый. Трудно молиться. «Дай нам хлеб насущный на сей день». Трудно молиться о многих вещах, когда все очень хорошо. Но почему сказано, что Бог говорит, я есть Бог сирот и вдов? Знаете почему? Потому что они это те люди, которые имеют эту силу молитвы. Им нужен кто-то, второй человек, которого не хватает. Им нужно сообщество другого человека, им нужен кто-то. И они ищут вокруг этого кто-то, кого-то. Однажды одного человека спросили, что важно, самое важное, что или когда. Он ответил, кто? Ничто и никогда, а кто? Кто это самое важное, кто есть в нашей жизни, кому можем рассказать все. И вот человек, получая вот это одиночество, человек, становясь одиноким, то ли он сирота или она, то ли он вдова или вдовец, становится один человек, он ищет того, кто был бы рядом, кому можно было сказать, с кем можно было бы поделиться, кому можно было сердце свое открыть, кому можно было вот встать и сказать все. Все, что есть на сердце, все, что болит на сердце, все радости, все печали, все скорби, все трудности. И всегда самая большая проблема, когда мы находим, что с людьми-то трудно делиться. Трудно. Люди не понимают. Они не понимают многих вещей. И это нормально. И это нормально, люди не понимают. Если она живет с мужем, и у нее все в порядке, как она поймет вдову? Никак. Пока не, сама не станет вдовой. Вы ей что угодно говорите. Как угодно говорите, она будет делать вид, что она вас понимает. На самом деле понять очень трудно. Для меня это очень трудно понять. Я всегда, когда присутствовал на похоронах, когда хоронили своих родителей, я всегда стоял и с сожалением смотрел. До одного момента, когда отошел в вечность мой папа, на 84-м году жизни, мы все ждали, мы понимали. А потом наступила такая, знаете, пустота. Вакуум. Ищешь его, а его нет. Ищешь этого человека, который был рядом, его нету. Хочешь его найти, но его нету. И тогда сильная вещь, которая спасает всех людей, которые переживают одиночество, молитва. И становятся сестры на молитву, и стоят часами. И встают с молитвы, наполненные силой, потому что они были с кем-то, с ними кто-то был. Кому-то они говорили, то есть они говорили Богу, и Он слышал. Мало слышит, он еще и помогает. Помогает, он заботится, он еще отвечает. И это всегда хороший пример для меня. И когда Илия сказал Ахаву, этому нечестивцу, кстати, жена которого была Изавель из Сидона, она была дочь царя Сидонского. Это там, где Ливан сейчас. Он сказал: «Я помолюсь, и не будет дождя». И помолился, и не было дождя. И пошел к потоку, с потока пил, и ворон приносил ему пищу. Он приносил, он кушал и хлеб, и мясо. Поток высох, не стало воды. Потом Господь ему говорит: «Пойди в Сарепту Сидонскую, откуда Изавель, туда пойди на север. Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя». Он повелел ей. Ей Бог повелел, ей Бог дал повеление. Очень много было богатых людей, у которых была вода и был хлеб, которые могли прокормить этого человека. А Господь, вы знаете, кого услышал? Эту вдову. Он ее услышал. Нигде не написано, что она молилась, но он ее услышал. И она его слушала. Господь ей повелел. Господь дал ей повеление, Господь ей сказал: придет человек, и ты будешь его кормить. Он повелел ей: «Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя». И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина, вдова, собирает дрова. И подозвал он ее и сказал: «Дай мне немного воды в сосуде напиться». Воды-то не было тоже. Много времени прошло уже. Поток высох, воды мало уже. Вода представляла собой большую ценность уже. «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И она пошла. Она не сказала: «Слушай, воды же нет. Ты что, не знаешь, что вода кончилась давно, во всех реках и во всех родниках пересохла вода, нету воды, ты что, не знаешь?» Нет, она так не сделала. Она пошла, чтобы взять. Я не думаю, что у нее было много воды. Мало у нее было воды. У всех она кончилась, ни у кого ее уже не было. А он кричит ей, закричал вслед и сказал: «Возьми для меня кусок хлеба в руки свои». Она остановилась, повернулась назад и говорит ему: «Жив Господь». Женщина, которая живет в Сарепте Сидонской. Женщина, которая, казалось бы, не из народа израильского, она говорит: «Жив Господь». Она вдова, у нее сын, у нее мужа не стало, она в одиночестве, и она говорит: «Жив Господь». Знаете почему? Связь у нее была с Господом. У нее был контакт с Господом. Она его знала. Она его слушала и слушалась, и он ей повелевал, и она подчинялась, и она говорит: «Жив Господь, Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено 2 дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем». Не было рядом богатых людей? Были. Были люди богатые. Но Господь присылает Илью к вдове. Я знаю одну женщину в Сакраменто, она живет. Зовут ее Степанида. Она уже пожилая. И она лично мне рассказывала случай, который произошел в ее жизни. У них было 8 детей. Отца забрали на фронт, на войну, на Вторую мировую войну. И он так и не вернулся. И мы, говорит, остались все. Церковь у нас была небольшая, говорит. Как-то старались друг другу помогать. В конце концов, говорит, у нас все кончилось. И был мешок. Знаете, мешки были такие волосяные. Может, помните, да? Я не знаю, как они называются. Но волосяные такие мешки. Мука в них была. Мука, говорит, кончилась уже. И сито было такое, деревянный такой круг. И мелкое-мелкое такое сито с пластмассовых таких, как слезки. Ну, помните, я мало его употреблял, меня только иногда заставляли муку сеять, потому что она, говорит, в мешке у нас осталось немножко вот так, горсти две уже там на дне осталось, и оно все с этими, с волосами это. И, говорит, мы все собрались, и, говорит, мама нас всех позвала, взяла такую чашку, поставила сито это на чашку, из мешка с этого высыпала все вот так, вытрусила до конца уже все, знаете, все уже, чтобы мука уже вся, чтобы вся. Вытрусила, ну там, вот так, говорит, ну горсть. Давайте, говорит, помолимся. Она говорит, я была маленькая, мы стали все на колени, стали молиться, помолились, последний. Больше нет, все. Ну, сколько там той муки? Ну, один оладик можно сделать. Ну, может, два. А нас 8 детей и мама. Отца нету. На фронт забрали. Он погиб там. И мы, говорит, помолились. И мама стала, говорит, сеять эту муку. И вот она, говорит, сеет, 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 говорит, сеет. Эта чашка полная. Она говорит, давайте другую чашку. Мы, говорит, дали тазик такой, эмалированный тазик был. Поставили тазик, тазик полный, говорит. Вся посуда, которая, говорит, у нас была, набрали мы ее полно, муки. Все, куда можно было набрать. Это человек, которая сегодня живая. Она говорит, это было в моей жизни. Это не было в жизни кого-то. Она говорит, я это сама видела. Мама, говорит, собрала нас. Помолились мы. Наполнили все, что можно было наполнить. Потом понесли верующим, раздали в церкви там муку. Она поделилась, говорит. И мы, говорит, до самой весны, до самого лета имели муку. Бог слышал молитвы тогда, и Бог слышит молитвы сегодня. Бог слышит, и это истинная правда, то, что может случиться и сегодня в наши дни. И поверьте мне, если я вас спрошу, каждую из вас, расскажите, что было в вашей жизни, вы каждая расскажите примерно такой же случай, который произошел. Точно вам говорю. Бог, Он живой, пред которым мы стоим. Знаете, эта женщина, она услышала то, что сказал Илья, набери, принеси, приготовь, дай мне кусок хлеба в руки свои. Она сказала, съедим это и умрем. И сказал ей Илья, не бойся, пойди и сделай, что ты сказала, но прежде этого, из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне. А для себя и для сына своего сделаешь после. Вы знаете, она, эта женщина, она поверила. Она поверила, что сказал Илия. Она пошла и сделала, как он сказал, потому что мука в кадке не истощится, масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла она и сделала, так сказал, как сказал Илия. И кормилась она, и дом ее несколько времени. Сила молитвы заключается в том, что когда мы с вами становимся одинокими, мы нуждаемся в том, кто бы был рядом с нами, кто бы слышал нас, с кем бы можно было поделиться. И особенно сильные молитвы, это молитвы сирот и вдов и вдовцов, одиноких людей. Они особенно сильные, они имеют особую молитву. И эта женщина, она обращалась к Богу. И как Иисус Христос говорит, много было вдов в Израиле в одни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Бог слышит молитвы. Бог слышит, когда обращаются к Нему. Бог слышит, когда мы в Нем нуждаемся. Бог слышит, когда мы говорим: «Господи, Ты мне нужен». И особенно наши чувства, когда проявляются в том, чтобы кто-то был рядом. И мы ощущаем это божественное присутствие. Мы ощущаем, чтобы этот кто-то, Он, чтобы был рядом с нами. И кто-то, Он, чтобы услышал нас, и тогда Бог простирает свои руки. Молитва вдовы имеет силу за внуков и за внучак, за родственников, за церковь, за служителей, за пресвитеров, за миссионеров, которые несут это служение. Это сильная молитва, которая облечена силой. Это не просто молитва, как молятся обычно люди. Эта молитва имеет силу, которая проявляется на деле. Потому что вдова нуждается в том, чтобы был кто-то рядом, кто бы помогал и защищал. И этот кто-то уже не муж, а Господь. Этот кто-то становится Господь. Тот, который управляет всей вселенной, всеми мириадами звезд, управляет всей стихией, природой, управляет всем, который все может совершить в этой жизни, на этой земле. Да, трудно одиноким, тяжело. Но при этих трудностях и при этом одиночестве вырабатывается особый иммунитет. Особая такая самозащита, она появляется тогда, когда человек становится одиноким. Когда он имеет кого-то, этого нету. Когда у человека есть один глаз и другой глаз, они видят одинаково. Когда нет одного глаза, этот глаз лучше видит, чем тот. Когда у человека нету одной руки, остается одна рука, другое полушарие, которое подчиняла себе правую руку, оно переключается на левую руку, и два полушария работают уже на одну руку. И эта рука гораздо больше может сделать, чем две руки. Так есть, так мы встречаем, так происходит в нашей жизни. Мы знаем, что человек, который слепой, у него великолепный слух. Человек, который не слышит, у него великолепное зрение. Человек, который имеет в своей жизни человека рядом, он живет и имеет этого человека и думает, что этот человек его защита. И когда этого человека не становится рядом, этот человек ищет, кто бы был рядом, и находит Господа. И находит Господа, и этот кто-то, Господь, становится рядом. И мы просим вас, молитесь о нас. Мы нуждаемся в ваших молитвах. Я не хочу сказать, что Бог слышит вас лучше нас. Я хочу сказать, что Бог слышит вас. Это точно. Потому что у вас есть определенный такой иммунитет. Иммунитет поиска человека, который бы был рядом, поиска этой личности. И когда вы молитесь, вы действительно ощущаете, что у вас есть Господь. Эта женщина, которая жила в Сарепте Сидонской, она обращалась к Господу, она умирала, вода кончалась, мука кончалась, масло кончалось, все заканчивалось. И она шла последний раз собрать в дрова. Она шла последний раз, чтобы приготовить эти лепешки, покормить сына и умереть. Если бы она спекла эту одну лепешку, вы думаете, она поделила бы ее пополам? Нет. Она бы ее сыну отдала. Николай Александрович Водневский, в детстве ему было 5 лет. Его мама послала его за, она была вдова, она послала его за хлебом. Дала ему чайник фарфоровый и сказала, отнеси его туда, вот в дом, дай им чайник и попроси хлеба. Помните, да? Естественно, он его разбил, этот чайник, как и все дети, одинаковые. Пришел, и сестра спрашивает, женщина спрашивает, что ты пришел? Он не может объяснить, потому что чайник разбитый. Она догадалась, говорит, наверное, хлебушка тебе нужна. Ну да. Ну ладно, на, возьми хлеба. Дала ему хлеба. И как в детстве многие из нас посылают меня мама за хлебом. Думаю, ну кусочек съем. Корочка, знаете, вкусная какая была? Корочки. Корочку одну. Вторую. А потом уже если начал, уже ж надо есть его. Что на него смотреть? Уже ж все равно начал. Уже смотришь, она уже начатая. Ну ладно, с другой стороны, с другой стороны. Прихожу домой, уже полбулки осталось. Я не в голодное время же. Это 60-е годы были. Это особого голода не было. А с булки я приносил вот так. Четвертая часть оставалась. Как мне понравилось, Тони Агеев был у нас. И случай один привел. Говорит, у одних, говорит, сын, кушает, 15 лет ему. Он кушает один раз в день, говорит. Утром начинает, вечером заканчивает. Все время. Дети, знаете, как они? Они все время. У них молотилки тут. Они все время. Он утром начинает и вечером заканчивает. И вот этот Николай Александрович взял этот хлеб и шел. И пришел домой, от этого хлеба осталось чуть-чуть. Мама посмотрела. И говорит, ну ладно, ты это завтра съешь. А сама умерла от голода. Эта женщина, она знала, что она приготовит эту лепешку и отдаст своему сыну, и естественно она умрет. Жертвенность, которая свойственна любой матери, она всегда присуща в основном только женщинам. И Господь услышал ее. Он послал ей этого человека, Илию. И этот человек пришел, сказал, отдай мне эту лепешку. Не сыну твоему, а мне отдай. Потому что я говорю по слову Господню, мука в катке не истощится, и масла в кушане не убудет. Эта женщина должна была в это поверить. Представляете, сколько надо было веры. Это женщина, которая способна была сама умереть с голоду, отдать своему сыну, чтобы ее сын выжил, а она умерла бы с голоду, все равно она была готова, говорит, умрем. Она послушалась слова Господня. Она имела этого, кто был кто-то, и это был Господь, которого она слушала, которого она слышала и к которому она обращалась, и на которого у нее было упование. И она сказала: Илья, жив Господь, Бог твой. Она даже своим его не считала. Но она знала, что он есть, и она знала, что он живой. Сегодня для нас намного легче, это Бог наш. Дорогие сестры, пусть Господь вас благословит в ваших молитвах. Мы нуждаемся в ваших молитвах. Мы нуждаемся, чтобы вы молились за нас, за всех тех, кто у вас остался, потому что ваши молитвы Господь слышит. Если Он услышал молитву этой женщины, вдовы из Сарепты Сидонской, то тем более ваши молитвы слышит, и наши, конечно. Но ваши особенно, потому что Он говорит: «Я есть Бог, сирот и вдов». Пусть Господь благословит вас, исполнит вас благодатью, силой и могуществом. Аминь.
Сестры и братья, которые здесь собрались, я очень рад. Наша такая моя мечта исполнилась. Много лет мы хотели провести здесь конференцию, и Николай Тимофеевич все хотел, то не получалось, что то у меня, то... Но, слава Богу, мы, как я уже говорил, что увиделись. И я бы хотел немножко рассказать о том, о миссии, как начиналось, почему вам будет интересно, я думаю, потому что уже прошло ровно 10 лет. Мы еще поделимся Словом Божьим, которое записано в книге «Руфь». Прочту я вначале 4 глава с 10 по 17 стих. А потом мы, значит, ну, будем говорить слово и немножко истории. Итак, книга Руфь, 4 глава, с 10 стиха, вы знаете это повествование. Я читаю, когда Воос пришел перед старейшинами, и здесь написано, Он говорит, так же и Руф, Мавитянку, жену Махлонову, беру себе в жену, чтобы оставить имя умершего в идели его, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот места пребывания его. Вы сегодня свидетели сему. И сказал весь народ, который при воротах старейшины, мы свидетели. Да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев, приобретай богатство Ефрафи, и да славится имя твое в Вифлееме, и да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фамар Иуди, от того семени, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины. И взял Воос Руфь, и она сделалась его женою, и вошел к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. И говорили женщине Наимине, «Благословен Господь, что он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя его в Израиле. Он будет тебе отраду и питателем в старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей». И взяла Наимин дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою. Соседки нарекли ему имя и говорили, «У Наимини родился сын», и нарекли ему имя Авид. Он отец Иисея, отца Давидова. Вот эта история, которую мы чуть позже скажем, я хотел о ней поговорить, о этих двух женщин. Но прежде всего хотел прочесть одно стихотворение небольшое, которое написала Любовь Васенина. Она говорит, «Не вздохнуть, не заплакать, стоит в горле ком. Счастье женское было столь кратким». Умер муж, и вошло одиночество в дом. Стать вдовою – это, ох, как несладко. Вы знаете, дорогие сестры, я проводил уже 27 конференций. И на этих конференциях, как правило, бывают вдовы разных возрастов, от 19 лет и до 80 с лишним лет. И на некоторых конференциях, и зимой я как-то проводил в Массачусетсе, и там, где две вдовы не пришли, я знал, почему они не пришли. Это понятно, потому что, знаете, когда молодые лет 30-35 муж отходит, им как-то тяжело это, пока они это переживут, и это нормальное состояние. И они должны, знаете, слезы свои вылить, это действительно горе и печаль. И это нормальное, естественное состояние женщины-вдовы. Но потом приходит время, что ей нужно, знаете, ну, подниматься, поднимать детей своих, свое состояние, не огорчение на Господа, может быть, на обстоятельства жизни. И они не пришли. И я знаю из опыта своей жизни, они стесняются, как мы говорим, статуса вдовы. И вы знаете, нет, что вдова – это женщина, которая в Писании особенно отмечено. Это мы как-то, ну, я не знаю, я никогда в детстве, в молодости, я всегда считал и так считаю, что в нашей церкви были самые лучшие проповедники, и каждый думает в его церкви. Но именно об этом никогда наши учителя до сих пор вот живы, и никогда никогда об этом глубоко не проповедовали. И когда я только-только начинал, Бог мне на сердце положил, и за это время... Вот этот опыт приобрел, они стесняются статус вдовы. Но Бог почему-то им говорит, как мы здесь отметили, что я есть отец сирот и вдов. Немножко истории прежде всего, нежели перейдем к повествованию, которое я прочел. В 99-м году ко мне приехал друг, он с Москвы, пресвитер Сергей Золотаревский, Сергей Николаевич, в Первой Московской Церкви. И я ему говорю, Сергей Николаевич, я хотел бы провести у вас там в Москве, в вашей церкви, я тебя знаю, там у вас большая церковь, он еще был старше по Московской области, и там по 18 областям, у них как-то в России так, по регионам. И он мне говорит, как это ты видишь? Я говорю, что вот хотел бы провести конференцию с вдовами, вот написано, сердцу вдовы доставлял радость. Он мне говорит, Алексей Иванович, ни вчера, ни третьего дня этим путем никто не ходил. Ты что-то в мои уши влагаешь, что-то новое. Ну, я говорю, я не знаю, я говорю, вот, ну, Я вижу, как сквозь тусклое стекло. Но давай, давай проведем. И я его попросил, чтобы он мне нашел женщину, вдову лет 60, которая была однажды замужем, хорошее имела свидетельство от церкви, от людей. Вот. И он нашел такую. И когда я приехал туда, и мы встретились с ней вот перед нашим, нашей такой конференцией. Немного было человек, человек 70 было. Я, там у меня записано 69, по-моему, не помню точно. Вот. И она говорит: Алексей Иванович, а что это такое? А как, что это делать? И когда мы это начали, первую, потом вторую, третью, десятую. И вы знаете, она в течение 10 лет, каждый месяц они собираются в церкви. Каждый месяц она им дает темы. Каждый месяц она знает каждую вдову. Она приходит в дом, и мы созваниваемся. Она говорит: Алексей Иванович, что нужно, вот сапожки, те в школу идут, у той 7 детей, у той 15, у той 9, у той и так далее. Понимаете? И потихоньку это служение, она сама уже там и в Центральной России ездила, уже стала распространять, не считая того, что там я ездил, ну, в другие города, и Курск, и Краснодар. И так потихоньку это началось. И я сам тоже не знал. И когда я стал больше читать именно про это, и Бог мне каждую неделю открывал. 2 недели назад я много проповедовал на тему «Вдова из Сарепты Сидонской». Но что там интересно, 2 недели назад я когда готовился, и там написано, Бог говорит Илье: я повелел женщине, вдове, кормить тебя. Я повелел. Я как-то раньше внимания не обращал. Думал, знаете, всегда говорил, что женщина, которая Илья говорит, что ты сначала мне приготовь, а потом сыну. Ну, слушайте, если бы сегодня мне такое сказали или вам, я думаю, мы бы возмутились в духе, правда же? Ну, как это мне сначала, а потом себе и сыну? Но что интересно, что я женщине повелел. Он уже как-то с ней разговаривал, он как-то ей открыл. Почему, когда Илья сказал обетование ей, что не истощится мука и в катке. И вы знаете, она приняла это сразу. Так как-то Бог подготавливает женщин, вдов, имеет какое-то вот особое попечение о них. Потом я сделал конференцию в Курске, потом в Белоруссии уже прошли годы, потом на юге России, в Краснодаре. Николай Тимофеевич сказал... И, значит, молодой человек, и когда я в Краснодаре договорился с Соболевым, звонил ему, 6 месяцев готовился к этой конференции, приезжаю туда, и там собрались вдовы, там Краснодарский край большой, там 300 километров ехать надо с Сочи, я даже как-то, ну, не представлял себе, я знал, что там много, там более 100 церквей, но они приехали туда, и подходит ко мне одна сестра Любовь Ибрагимовна и говорит: Алексей Иванович, вы написали книгу? Я говорю: да, написал. Она говорит: мне это попала книга уже 6 или 5 лет. И я говорит, это самое, мы с домами там собирались кругу сами. И я, говорит, спросил Соболева, это тот Краснопивцев, который приезжает? А он говорит: а я не знаю, написал он нет. Она говорит: а я всегда думала, что это в 19 веке какой-то старичок с бородкой, такой седой, заботится о вдовах и сиротах. А вы, говорит, такой молодой, цветущий человек. Но, знаете, я просто... Мы иногда... Вообще мы должны в церкви, научены с детства, не проходить мимо вдовы и сироты. Почему, я вам скажу. Дело в том, что когда мы так учим, то у кого отец есть, и когда мы дружим с сиротою, мы всегда как-то должны понимать, что надо помочь, что-то пригласить там и так далее. Понимаете? Чтобы научены были. Я этого никогда не слышал. Я когда стал писать книгу, я их никогда не писал. Для меня это, может быть, тяжело было очень. Но я стал литературу искать. Я нигде не нашел про вдов и сирот. Нашел маленькую брошюрку МакАртура. Такая книга, помните, там «Вдова» такая вот маленькая брошюрка. Но там вообще ничего не было написано о их трудностях, о их внутреннем состоянии, о их переживаниях, об их огорчении на Господа. Почему моего мужа забрал... Такой хороший был пастырь, там, диакон, а вот тот такой, ну, нехороший такой христианин и так далее. Почему, Господи, у меня осталось 6-7 детей? И вы знаете, разные их внутренняя печаль. Я помню, когда был в Курске, И когда первую конференцию там провел, и там была сестра Лариса Тимофеева, и мы поехали, я говорю, я хотел бы вас посетить, и мы поехали с диаконом с ихней церкви, приехали к ней, у нее 7 детей, 14, и последний 1 годик был. И вот она рассказывает, жизнь у нее была несчастливая, она вышла замуж, она была неверующая, вышла замуж за человека, который был из верующей семьи, но он был неверующий, пил, и каждый раз пил. Говорит, я его брала постоянно на дороге, то с милиции звонят. Единственное, что он говорит, вот детей хотел, и мы, у нас 7 детей, так. Но ни дети, никто не могут вспомнить доброе, не могут. И когда он умер, я вот осталась с 7 детьми. Такие хорошие дети, она такая христианка хорошая. Вот. И вы знаете, вот их вот это вот, само внутренняя их жизнь и надежда на Господа, на переживания, я никогда не думал, что в течение моего служения Господу все это всякий раз мне будет пригождаться. То есть, ну, я сам как-то в этом, ну, рос. И мы там провели, я хотел сказать, что мы проводим конференции, когда на этих конференциях, вот в Краснодаре там сестры так очень свидетельствовали, и в Курске, и в Москве по нескольку раз. На Украине, когда я стал проводить туда с 2004 года, уже там более 700 вдов. Более 700 вдов. И все как-то каждый год разные они приезжают. Вот скажешь, кто был, одна-две из 200 человек поднимет руку. Там сами председатели союзов, комендант был, вот сейчас не стеру, они сами звонят, сами пастырям там, все эти области, 27, и как-то они сами там больше работают. Я всегда говорю, что это ваша забота, это, ну, вместе с вами мы делаем это одно дело. В 2007 году мы провели первый всемирный конгресс «Вдовы Сира», так мы его назвали. Почему в Киеве мы провели? Дело в том, что там не нужно открывать визу, не нужно, потому что вот приехали с России, Россия большая, с Украины, с Молдавии, с Белоруссии. Вот. И надо было им всем дорогу оплатить. Надо было их там на 3 устроить. Надо было им духовную пищу подготовить. Все это мы сделали. Один человек позвонил и говорит, Алексей Иванович, я тебе хочу помочь. Ты уже, я знаю, 3 молишься насчет этого. Потому что я же не делаю фанрейзинги какие специальные. Я работаю так, как вы все, по 10-12 часов. И если куда-то еду, на 3. Но как-то Бог услышал молитву не только мою, и вдов моих, такой у меня хорошие такие группки есть в Белоруссии, в Москве, на Украине, они молятся всегда об этом. И мы там провели конференции, и там были вдовы, 50 человек, от 20 до 35 лет, молодые, около 200 было. Но там вот эти молодые, свидетельства этих вдов, вы знаете, оно не только... Я думаю, что любого человека тронуло. Там, помню, 2 были, они приехали из шахтерского города и рассказывают, что их 2 погибли в одной шахте, лежали голова к голове вместе. Вы понимаете, и вот они приехали, они свидетельствовали, и они, когда сказали, что мы вот побывали на этой конференции, мы сейчас поедем, мы как-то уныло ходили, все это, и не знали, как-то делать что. Оказывается, здесь вдовы, которые имеют больше детей, чем мы, и они в своем свидетельстве и уповании на Бога вложили в нас величайшее утешение и ревность по Богу. Они говорят, мы приедем туда и будем проповедовать этим вдовам, неверующим, чтобы они помнили, что Бог, Отец есть и их Бог, что они просто не знают Его. Вы знаете, эти все конференции, все эти свидетельства молодых вдов, тех вдов, которые прожили, молодости осталась одна, вот как Лариса Тимофей, другие, Люся там есть, Людмила Михайловна, Тамара Герасимовна, которые в молодости остались, подняли одних детей, прошли этот путь вдовы, другие чуть позже. Это действительно, это тяжело, но всякий раз мы всегда как-то приезжаем, и когда проводим конференции, Бог благословляет. Мы сегодня, я благодарю и Мартынчука, который мы, когда мы, я был еще в этом союзе, наша церковь, и мы начинали это И он всегда как-то, помогал в этом. Потому что это было новое какое-то. Сегодня и Николай Алексеевич помогает, сердце и душу вложил. И не потому, что я там кого-то хвалю. Нет, братья и сестры, я могу так сказать. Ту награду, которую мы делаем, она от нас не отнимется. Я вам скажу почему. Потому что чисто и непорочно благочестие перед Богом и Отцом есть тот, чтобы посещать вдовы сирот. Вот это 100% мы откладываем в небесный банк. Что-то мы, может быть, другое делаем, потом думаем правильно, неправильно. А вот это так Писание говорит. В Библии 86 раз сказано о вдовах и 46 о сиротах. 143 раза сказано. И на каждый стих я, буду говорить проповедь. Но дело в том, что, дорогие братья и сестры, то благочестие пастырей, которые обратили внимание. Вы знаете, я знаю пастырей, которые как-то с усмешкой, о, вдовы там, знаете, у меня в церкви, что я там буду, как сказать, посетить сирот, поговорить с ними. Нет, я как-то, знаете, но это есть редко. Обычно, я вам скажу, пастыря обычно как-то прилагают к этому сердце. Я был на Украине, когда и проводил конференцию, вечером у них там собралось 600 пастырей, 700 даже, и меня пригласили туда семинар провести. И когда я провел с ними, они подходили, говорят: Алексей Иванович, я столько лет живу, никогда не знал, как помочь вдове, что Писание об этом говорит. И не потому, что они пастыря там плохие. Нет, братья и сестры, потому что мы иногда и не слышим. Любое обетование, которое я слышу, с кафедры, с церкви, проповедуется, и я его принимаю и начинаю тогда действовать. Так и всякое обетование о вдовах и сиротах. Поэтому немножко вот такой истории. В этом году 10 лет. За эти 10 лет мне пришлось познакомиться лично с 1163 вдовами. И плюс за ними еще дети стоят. Плюс я еще лагеря как-то стараюсь всегда им помочь, чтобы они послали своих деток. Больше всего меня это радует, когда я посылаю туда, и мы там оплачиваем, потому что они не могут оплатить. У меня есть много писем. Как Черепанникова пишет: Алексей Иванович, 9 детей у меня, никогда одного не могла послать, а вы за 4 заплатили. И они поехали, и они, во-первых, там каятся, они потом крещение принимают. Вы понимаете, это самое для меня такое, радостное, что мы можем им в этом помочь. Это так, немножко истории, может быть, отдельных таких много эпизодов, которые в каждой конференции встречаются, но я хотел здесь поговорить о Руфе и о Наимине. Я прочел уже это местописание. Вы знаете, это пример обоих этих вдов на страницах Священного Писания исключительной любви, взаимопонимания свекрови и невестки. Это вообще, дорогие сестры и братья, это удивительный пример, что оставило нам Писание. Коротко вспомним историю этих двух женщин. Вы помните, был голод в земле, написано, израильской. И когда управляли судьи или Элимелех, имя его жены Наимини, имя двух сыновей, Махлон и Хилион, они были ефрафяне из Вифлеема и ушли на поля Моавитские. Был голод, они ушли. И когда они пришли туда, и казалось бы, что здесь не голод, должно быть счастье. Проходит какое-то время, и Наимин становится вдовою, и те сыновья, которые женились, тоже умерли, и остались 3 вдовы. 3 вдовы осталось. Прошло, может быть, какое-то еще время, и Наимин затосковала по народу своему. И когда она решилась уже туда идти, в свой народ, вы помните эту историю, когда она сказала своим невесткам, что я пойду туда. И они сказали, и мы пойдем. Но Орфа осталась, а Руф, интересно, что ей сказала: куда ты пойдешь, туда я пойду, где ты жить будешь, там и я буду жить, и народ твой будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. История начинается в Вифлееме, уходит Моав, и вот эти женщины, так если по нашему рассуждению, казалось бы, такие несчастные, возвращаются, две женщины возвращаются в Израиль. Я вперед забегая хочу сказать, иногда я слышал, что ушли на поля Моавитские, Но что интересно, дорогие сестры и братья, что Писание нигде этот поступок не осуждает. Почему, я вам скажу. Дело вот в чем. Дело в том, что Бог предусмотрел из моавитянок найти себе женщину, через которую бы пришел Христос. Если вы внимательны были, я почитал, что родила Авида, который был дедушка Давида. Понимаете, там Бог предусмотрел женщину. И что интересно, когда они пришли обратно в Израиль, израильтяне в Вифлееме встретили их и возрадовались, что Наимень возвратилась. Но что самое интересное, смотрите, как Руф поступает. Во-первых, Наимень была благочестивейшей женщиной. Во-первых, она была очень тактичной. Она научила свою свекровь, показала Бога с той стороны, что та сказала, где ты будешь, там и я. Где твой Бог будет, там и мой Бог будет. Удивительно, какое нужно было иметь кроткое сердце, какую нужно было иметь мудрость, какую нужно было иметь тактичность, какое нужно было иметь поведение, чтобы эту женщину, язычницу, чтобы она увидала в ней Бога и сказала, где твой Бог будет, там и мой Бог будет. И вот когда она пришла, Наимень была женщина мудрая и говорит, иди там на поля собирай. И она пошла туда. И написано, что мало было дома. Собирала вот эти колосья, была трудолюбивая, не огорчалась на, знаете, думает, ну как это, если Бог твой такой сильный, почему там мужей забрал? Нет. Но она что-то понимала, что-то глубокое заложено в этом. И собирала эти колосья. И когда пришло время, мы видим, что Наимень говорит ей, поступи так и так. Что интересно, дорогие сестры, что любовь их объединяла. Мне всегда, я эту иллюстрацию, эту свекрови и невестки. Вы знаете, ну, я видал людей, свекровь и невестку, которые очень хорошо живут. Но чтобы так, как эти, это пример хороший. И он вдохновляет всех невесток и свекрови жить правильной и благочестивой жизнью. Дальше. Почему произошло то, что произошло? «И сказал весь народ, который при воротах, мы свидетели, да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахили, как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство, и да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фамарь Иуде от того семени, которое даст тебе Господь». Первое. Народ израильском было написано, что из моавитянок, или женщины, или мужчины, не могли войти в десятое поколение. Не могли войти в десятое поколение в общество израильское. То как этот весь народ вдруг благословляет ее и вспоминает Фамарь? Мы знаем Фамарь, как поступила ее поступок, но там Писание нигде не говорит, что... Конечно, сегодня мы, смотря на ту историю, всегда можем как-то осудить и так далее. Но Иуда ей сказал, что ты была правее меня. Почему они вспомнили ее? Потому что она родила Фареса, который родил Иуду, через которого пришел Христос. Казалось бы, такой поступок, но он требует, знаете, такого морального подхода. Но тогда она была вдовою, Иуда тоже был вдовцом и так далее. Когда мы при внимательном исследовании смотрим, тогда не было ни Ветхого Завета, ни Нового. Тогда не было еще, они жили в одни патриархов. Но что интересно, народ вспомнил ее, Фамарь, и сказал, что даст тебе от семени, которое даст тебе Господь, этой молодой женщине, и взял Боозруф, и она сделалась его женою, и вошел к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. Удивительно, дорогие сестры, что через ее такое смирение, через ее послушание Богу, Бог соделал то, что пришел Христос. Я к чему это говорю? Я говорю, когда вдова надеется от Господа, фактически я всегда говорю вдовам, сестры дорогие, ни я, ни Николай Алексеевич, ни брат Жорж, или брат Пиха, или другие, или брат Юрий, не от нас. Бог нас располагает к этому. Бог нас располагает к этому. Я... Когда был много лет здесь назад, брат-комендант, я ему передал деньги, и он приехал туда, и сестра Надежда собрала вдов. И я получил письмо, там сестра вдова пишет, что у моей дочки не было сапог, и надо было купить, и некого было одолжить, и вдруг Надежда комендант дала мне этих денег. И я поняла, что был ответ на молитву. Откуда я знал, что она там молится Господу? Откуда я знал, что она там нуждается? Никогда я не знал, и вы не знаете. Просто Бог располагает нас к этому и как-то делает вовремя. Мы даже и не знаем, как Бог. И вдовы сами не знают, как Бог это делает. Николай Алексеевич сегодня хороший пример рассказал. Я никогда не слышал. Я жалею, что он раньше его не говорил. И тем более, эта сестра живая. Действительно, что Бог вчера и сегодня и вовеки тот же. Оказывается, что Он сотворил там, в Сарепте Сидонской, то Он, оказывается, сотворил через сколько? 3000 лет почти, что с этой Серафимой, да, ее зовут. Понимаете? И много таких примеров, которые Бог помогает и посещает вдов. Еще, дорогие сестры, хотел бы сказать для вашего утешения, для назидания. Вот это вот повествование, это Руфи, оно дает хороший, знаете, хороший пример всем нам, как нам поступать. Я думаю, у вас и невестки есть, и внуки есть. И оно дает хороший пример нашего отношения к невесткам и невестам, невесткам к вам. Потому что вы показываете образец христианства, добродетели, такой, как Наиминь была. Но при всем этом хочу вам сказать те утешения, которые и обетования записаны от Господа к вам. Бог дал вам обетование. Первое, Псалом 145, 9 стих. Господь поддерживает сироту и вдову. Не люди поддерживают, может быть, не церковь. Бог действует через эти инструменты. Но это говорится вам, что Господь поддерживает сироту и вдову. Это относится именно к вашему сердцу. Нигде не написано, пастыря поддерживает, регента. Вот интересно, братья и сестры, что Господь поддерживает сироту, это обетование принадлежит вам, чтобы вы это помнили. И детям своим, которые уже выросли, или, может быть, меньше, всегда говорили, что Отец ваш есть Господь. Второе, 67-й Псалом, Отец сирот и судья вдов. С того момента, как отец отходит к Господу, уже Бог заботится сам о сиротах. Я помню, в нашей церкви рос сиротами, я всегда сейчас вспоминаю их, и Бог всегда, вот только я потом понял, что Бог заботился всегда о них. И другие случаи всегда Бог заботится. И вы знаете, сирота, когда разговариваешь с ним, он тоже говорит: Алексей Иванович, а что у того отец, если у меня нет 12-13 лет? И вы знаете, когда говоришь ему это обетование, то он как-то по-другому. Всегда прибегай к Господу. Он тебе всегда поможет. Он с того момента, вот твой отец, он будет заботиться. Если Бог так предусмотрел, что отца забрал, то вот Писание для тебя говорит, что он будет заботиться о тебе. Так и вдовы должны говорить детям своим, что Отец наш есть Небесный, судья вдов. Иногда люди думают, как судья судит. Нет, правильно и справедливо говорит. Николай Алексеевич привел пример вдовы, которая в их церкви. В нашей церкви, я пел в хоре, три вдовы сидела. И сестра Люся, и сестра Вера, и Света. И я помню, я еще тогда только-только начинал, мы с женой их приглашали, с детьми что-то там поможем, сами бедно жили. Тогда я только, как я всегда говорю, я тогда умом понимал. Вы помните, одно слово есть, что однажды сказал Бог, и дважды я слышал, что сила у Бога. Что это значит, дважды я слышал? То есть один раз мы умом слышим, а второй раз сердцем. И тогда начинаем действовать. Понимаете, еще 25 лет назад, когда я начинал, только умом понимал, так понимал, что... Но их обижали. Обижали, что-то там не так, то не так, то и так. И некому было заступиться, никто никогда проповеди не говорил, никто никогда даже отношения к вдовам не говорил. Простой вам пример, я был, по-моему, в январе месяце мы были в Денвере, и мы ночевали в одной семье, я извиняюсь, в одной семье, и там пастыря были, и один пастор говорит: слушай, Алексей Иванович, у нас большая церковь в Портленде. И говорит, сижу, ну как пастырь, выходит молодой человек и читает 1.27. «Чистое непорочное благочестие есть, чтобы презирать вдовы сирот в их скорбях». Говорит, чтобы их презирать, оказывается, Бог их наказал, их надо презирать, их надо, значит, ну, как-то угнетать. Слушайте, он говорит, что я сидел и не знал, что делать. Я говорю, слушай, Петр, это мы с тобой виноваты. Не он. Мы не научили. Да, старославянское слово «презрить» и на смирение души моей и так далее, слово «презирать», «посещать». Везде, во всех, на греческом и на английском «visiting», то есть посещать вдовы сирот в их скорбях. Вы понимаете, что просто как-то и не научены бываем в этом. Поэтому судья, он справедливый. Он всегда по справедливости воздает вдове. Дальше, Псалом 9, 35 стих. «Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоей рукою. Тебе предает себе бедный, сироте ты помощник». Сироте ты помощник. Ты помогаешь ему, никто другой. Это великое обетование, это им только принадлежит. Это великое утешение. Иногда они огорчены на Господа, но когда исследуют Писание, совсем по-другому подходят. Мне всегда некоторые вдовы задают вопрос: Алексей Иванович, почему у меня забрал Бог мужа? И я долгое время как-то не знал ответа. И в Писании нашел ответ. Написано, что... О, благодарю вас. Да, благодарю вас. В Писании написано, что то, что Бог делает, Он есть отец сирот. Вы понимаете, это величайшее. Он сироте помощник. Он помогает. Дальше, 9 Псалом, 39 стих. «Чтобы дать суд сироте угнетенному, да не устрашает более человек на земле». Дать суд сироте. Пророк Исаия в 1 главе 17 стихе говорит: «Вступайте за вдову, защищайте сироту». Кто из нас вступается за вдову и защищает сироту? Тогда еще было написано, пророк сказал всему народу. И вы знаете, во Второзаконии мы читаем, в книгах Второзакония, 22 глава, там 20, там написано: «Вдовы и сироты не притесняйте, ибо я Господь». Бог видел еще раньше. Бог видел еще раньше. Почему? Не было еще закона. Не было. Елифаз пришел к Иову и сказал: «Иов, ты вдов отпускал ни с чем, и сирот оставлял с пустыми руками». Они были тоже благочестивыми людьми. Может быть, не на такой высоте, как Иов, Бог потом показал, но они были. Они были тоже патриархами, и Елифаз, и другие. Но интересно, что он подчеркнул, они сами заботились, Елифаз тоже о вдовах, но упрекнул Иова и сказал: «Ты вдову отпускал ни с чем, и сирот оставлял с пустыми руками». И он 9 раз говорит: «Сироте я помогал, сердцу вдовы я доставлял радость». Дальше он говорит: «Томил ли я глаза вдовы, не жил ли сирота ко мне, кто не делает вдове добра» и так далее. Он был миллионером. Вы представьте себе, но я вот так думаю всегда, иногда мне задают вопрос: Алексей Иванович, кто вам положил на сердце, о вдовах и сиротах? А я говорю: а кто Иову положил? А кто Иову положил? Иов, который получил высочайшую оценку от Бога, кто ему положил? Поэтому здесь написано, что да не устрашает человек на земле, Бог всегда найдет для этого сироты и защитника. Может быть, это в лице нас, может быть, кого-то других, не в лице нас, в лице другого, но Писание нам говорит: вступайте за вдову, защищайте сироту. Дальше в Исаии 54, глава 4 стих написано: «Не бойся, вдове сказано, не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь поругания, ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего». Бывает, что вот как мы уже слышали, что человек жил, хороший муж, хорошее положение, имеет, допустим, достаток, может быть, какую-то славу и так далее. И вдруг в один день это все прерывается. И вдруг в один день и начинаются тяготы и упование на Господа. И он говорит, что ты не будешь более вспоминать, я тебя благословлю. Я тебя благословлю радостью, я тебя благословлю теми обетованиями, которыми у меня для тебя приготовлены. Иеремия, вы знаете, это знаменитый стих, 49 глава, 11 стих, что «Ибо Господь сказал, что вдовам твоим скажи, чтобы они надеялись на меня». Вдовам твоим скажи, чтобы они надеялись на меня. Это величайшее обетование для вас, сестры. Я сегодня говорю те обетования Божьи, которые принадлежат вам. Во Второзаконии написано, ибо Господь есть Бог богов и не смотрит на лицо, которое дает суд сироте и вдове. Он есть Бог богов, Он не смотрит на лицо. Поэтому, сестры дорогие, это вам это утешение, обетование, которое еще много записано. Хотя бы некоторые, яркие, чтобы вы помнили о них, что Господь ими утешает вас. И последнее, о служении хотел сказать. Всегда, когда я бываю, я всегда вдов призываю для того, чтобы они служили и нашли свое место в церкви. Анна, лет 84, прожившая с мужем своим 7 лет, а вдова своего, написано, что она служила Богу в храме. Помните, постом и молитву, не отходя, не отходя. Я им всегда объясняю, вдовы дорогие, вас подстерегают трудности, искушения, и они есть. Они всегда со мной советуются, всегда звонят, замужество какое-то вопрос стоит, и еще. У них есть много этих искушений, понимаете? И не отходя от храма, я им всегда говорю, вы найдите место и служение в церкви, не отходите от храма, служите Господу, будь то постом, будь молитвою. И апостол Павел сказал о пресвитерах и о вдовах, точно сказал. Он точно сказал, 60 лет, и сказал, какая она должна быть и что она должна делать. Богатеть добрыми делами, принимала странников и так далее. Всегда можно в церкви найти, чтобы они служили Господу и не отходили. Во-первых, это их утешает. Во-вторых, они радуются, что они служат Господу. Не просто себе праздно как-то, ну, вели, может быть, сказали, я не хочу там не... и так далее. Всех вдов, с которыми я несу это служение... Я всех их знаю, с молодости они всегда служили Господу. Я помню, в хоре пели, там что-то готовили, всегда они как-то, и всегда они в чем-то участвовали. Вы помните, Тавифа, которая умерла, и вдовы там ее оплакивали, когда она воскресила ее. И вы знаете, она всегда написана пряла там. И все вдовы, особенно там, я помню, в Москве они там, это наши старушки уже, они уже, они молодыми были, по 30-35 лет стали вдовами, там вяжут что-то, делают, помогают этим сиротам, у которых много детей, там какие-то кофточки, там эти носки и так далее. Всегда как-то привязаны этим. Поэтому, дорогие сестры, помните об этом, и пускай вас Бог благословит. Еще много имею что сказать вам, но у нас здесь еще братья есть с этих наших поместных церквей, они еще... поделятся Словом Божьим. Я попрошу, мы, наверное, гимн споем. Давайте какой-нибудь гимн споем один, потом брат Юрий скажет слово, потом брат Валерий, и в конце это уже Жорж закончит. Вот. Пожалуйста. Я, сестры, хочу сказать, у вас, сейчас, минуточку, у вас и у кого-то будет свидетельство короткое, яркое, на 2 минуты. Вот где вам Бог как-то помог ярко, что вы нуждались в чем-то, и сказали бы, пожалуйста, это для нашего, как сказать, такого утешения. Кто-то подготовьтесь, может быть, сестра там Лена, еще кто-то. Пожалуйста, если у вас есть желание, ну, мы вас просим, да.
Поем.
Божьи дети днем и ночью.
Очень близко эта тема, потому что я тоже рос без отца. Я видел, как моя мама одиноко заботилась, как она переживала. Вначале отец нас оставил, когда мы были маленькие. Ушел в другую семью, он был неверующий. А потом он умер, она осталась вдовою. И таким образом мне с детства пришлось испытать долю сироты и видел, как мама моя несла эту долю вдовы. Желание сердца моего прочитать то место, которое уже брат Алексей Иванович напомнил. Это записано в 49 главе книги пророка Иеремии, 11 стих. «Оставь сирот твоих, я поддержу жизнь их, и вдовы твои пусть надеются на меня. Жизнь сирот я поддержу, говорит Господь, и вдовы твои пусть надеются на меня». Вы знаете, еще в книге «Бытие», в 3 главе, мы читаем в 19 стихе, Господь говорит Адаму: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят». Вы знаете, тогда, когда семья в полном составе, есть муж, жена, дети, забота добывать хлеб для семьи на ком лежит? На отце. А когда отца не стало, тогда приходится матери, правда? Тогда матери приходится в поте лица своего добывать хлеб свой. Я вспоминаю, в те годы моя мама работала на двух работах. Для того, чтобы прокормить нас с сестрой. И что интересно, вы знаете, Господь и в этом показывал свою милость. Нам давали от производства огород, и мы садили картошку. Бывали настолько неурожайные годы, что люди приедут копать картошку, посмотрят, а там копать нечего. Но мама наша всегда, когда мы садили картошку, она прежде всего помолится. Давайте помолимся, попросим благословения у Господа. И вот мы всегда, какой бы год ни был неурожайный, всегда накапывали столько, что хватало нам на пропитание для семьи и еще оставалось. И вот я вспоминаю, один год приехали мы копать. Один с одной стороны нашего участка посмотрел несколько раз, копнул, говорит: «Слушайте, у меня копать нечего». Повернулся, ушел. Другой поковырял. Кабардинец был, мы жили на Кавказе. И говорит: «Два ведра посадил, два ведра накопал. Ни один картошка не пропал». Мы накопали несколько мешков. Столько накопали, что нам хватило на всю зиму. И мама еще говорит: «Знаете что, вот нам 4 мешка картошки хватит, а остальную давайте раздадим». Вот эта семья недавно приехала, у них много детей, они ничего не успели посадить. Давайте им отдадим полмешка. Вот эта семья, они старички живут, он больной, она тоже больная, живут одни. Давайте им отдадим 2 ведра. Вот там она усматривала, она знала, кто нуждается. И вот раздали все, другие несли на базар. Она никогда на базар не несла, и Господь всегда благословлял. Это чудное Божие обетование. Господь говорит, вдовы твои пусть надеются на меня. Мы слышали с вами о вдове Сарепской. Мы слышали с вами о том чуде, который говорил Николай Алексеевич с мукой. Много таких чудес можно привести. Тогда, когда Господь давал силы и возможности прокормить семью. Откуда у этих бедных женщин, которые надеялись на Господа, силы хватало заработать и на пропитание себе, детям своим, да еще и детей воспитывать? Мы также читаем, в книге пророка Иезекииля, в 22 главе, здесь, в 7 стихе, Господь укоряет израильтян и говорит, «Сироту и вдову притесняют у тебя». Скажите, кто более беззащитный в обществе? Конечно, те, у которых нет мужа, у которых нет отца. И вот тогда, когда сироту и вдову притесняют, Господь говорит, вдовы твои пусть надеются на меня. Почему? Да потому что он объявляет себя, что он отец сирот и судья вдов. Он не только позаботится о том, чтобы материально обеспечить, чтобы послать необходимые средства для пропитания, но он также позаботится и о том, чтобы защитить в нужный момент. И он защищает. Мы с вами слышали, было прочитано из 18 главы Евангелия от Луки, как женщина пришла к судье неправедному и стала просить, защити меня от соперника моего. Скажите, кто послал ему эти мысли? Да ладно, хотя я Бога не боюсь и людей не стыжусь, но так как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она больше не докучала мне. Это Господь послал ему такие мысли, все-таки вступиться за эту бедную вдову. Почему? Да потому что он оставил такое обетование, вдовы твои, пусть надеются на меня. Надеются тогда, когда необходима защита от кого-то. Надеются тогда, когда необходима какая-то поддержка. Мы читаем в послании к Ефесянам, в 6 главе, в 4 стихе, здесь записаны такие слова. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Такое повеление от Господа родителям – воспитывать детей в учении и наставлении Господнем. В книге притчи, в 1 главе, в 8 стихе мы читаем. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей». Хорошо, когда в семье есть отец, который наставляет, и мать, которая дает хорошие заветы, которые завещает то или иное делает. Семья живет счастливо, полноценно, но не стало отца, тогда на кого ложится эта обязанность? Тогда мать должна быть и наставницей, она должна уметь и наставить, она должна и завещать. И я вспоминаю, один случай был у нас на Кавказе. Одна переехала к нам, одна семья, у них было 10 детей. Вначале они жили в Краснодарском крае, и муж умер. Но так как было очень трудновато, то матери посоветовали переехать к нам на Кавказ, поселиться там в селе, купить домик, потому что у них столько было денег, что они могли только купить в селе. И они приехали к нам, купили, значит, домик в селе, ну и жили там. Старшие дети, трое сыновей старших уже были женаты. Дочери старшей потом вышла одна замуж, вторая вышла замуж. Дети неверующие были, те, которые поженились. И вот эта мать нашла церковь, стала посещать нашу церковь, и все она молилась, все переживала за детей своих. И вы знаете, какое чудо? Оказывается, те дети, которых она воспитывала вместе с мужем, они были неверующие. А те дети, которых воспитывала она одна, все пятеро обратились к Господу. Стали верующие, стали членами церкви. А потом еще две дочери уверовали, увидели, как вот эти остальные ихние сестры обратились к Господу. И еще одна покаялась, а потом вторая покаялась и приняли крещение, стали членами церкви. Скажите, почему? Да потому что, оказывается, в воспитании своих детей она всю надежду возлагала на Господа. Ей больше не было на кого рассчитывать. Нет того наставника, который бы воспитывал детей в учении и наставлении Господнем. И поэтому она всю эту обязанность возложила на себя. И в этом случае в воспитании детей Господь также советует: вдовы твои, пусть надеются на себя, пусть надеются на меня. Братья и сестры, моя мать тоже не имела возможности нас наставлять. Как я говорил, она работала на двух работах для того, чтобы нас прокормить. Но мы все верующие. Почему? Потому что она уповала на Господа. И она просила: Господи, я не имею возможности, чтобы воспитывать моих детей как должно. Я должна работать, должна зарабатывать хлеб на пропитание, должна их одеть, обуть, прокормить. И Господь заботился о нас. Посылал нам хороших братьев, которые нас наставляли, которые были для нас как отцами. Я вспоминаю некоторых тех, которые действительно были как заменяли как бы отцов нам, которые старались нас привести к Господу, приглашали нас и на собрания, и на какие-то мероприятия приглашали, заботились, беседовали. Я вспоминаю, приехал к нам один брат, и мама увидела, что я начинал уже увлекаться этим миром. Я играл на баяне, музыкальную школу заканчивал. И она попросила этого брата: слушай, ну так болит мое сердце, начинает он миром увлекаться. Ну приди, поговори с ним. И вот в обеденный перерыв он пришел к нам. Мы недалеко от этого завода жили. И просто стал разговаривать так по-дружески. «Юра, ну как ты живешь?» Я говорю, «Ну как живу? А какие твои увлечения?» «Ну какие увлечения? Ну вот немножко на баяне играю». «О, ты на баяне играешь? А ты знаешь, а я на гитаре играю. Приезжай сегодня вечером ко мне, бери баян, вместе будем с тобой учиться славить Господа. Приезжай ко мне». Ну я загорелся, взял баян. Да у меня еще гитара была, он взял гитару, сыграл на гитаре. Профессионально, хорошо сыграл. Я очень удивился. Ну, загорелось мое сердце, я приехал к нему. «Ну, давай, — говорит, — какой гимн с тобой сыграем?» «Ну, давай». «Дорогие минуты». Начались «Дорогие минуты» нам Бог даровал. Этот сыграли. Потом он там немножко имел такие музыкальные способности, подсказал, как там разные вариации сделать. «Давай еще радость, радость непрестанно сыграем». «Ну, давай, сыграем». Вот. Я сыграл, как там... Я мог просто, он еще там подсказал. И я так увлекся, так привязался к этому брату. Братья и сестры, это все потому, что мать надеялась на Господа в воспитании нас. Господь говорит: «Вдовы твои пусть надеются на меня. Пусть надеются на меня и в воспитании своих детей». Мы также читаем в книге притчи, 27 глава, в 9 стихе, здесь такие слова записаны. «Масть и курение радуют сердце, так сладок всякому друг сердечным советом своим». Вы знаете, в семье часто муж хочет, чтобы жена дала какой-то совет ему. Жена хочет, чтобы муж дал какой-то совет ей, правда? И даже не потому, что она не знает, как то или другое сделать. Но это просто ради общения. Так, да, сестры? Я прекрасно понимаю, в какой-то ситуации вы прекрасно знаете, как это или то дело сделать. Но просто хочется вам пообщаться с дорогим вам человеком. И вы подойдете и скажете: «Ну вот слушай, я хочу вот это, вот как ты думаешь?» Ну он что-то такое скажет, что-то такое посоветует, и уже как-то приятно, что есть человек, который есть рядом. Сладок друг прекрасным советом своим. Я помню, как-то, когда мои дедушка с бабушкой заболели, ее ударил паралич, но она все-таки немножко оправилась, и хоть так немного плохо, но ходила по дому. А у дедушки уже был рак крови, он мало уже вставал, больше лежал. И вот они в разных комнатах жили. И вот она приковыляет с одной комнаты в другую комнату, сядет к дедушке на кровать. «Ну как ты, батька, тут поживаешь?» Далеко пришла из соседней комнаты. «Как ты, батька, тут поживаешь?» Ну, он ему приятно, что она пришла, сидит рядом. Ну, что-то там поговорят, вот, все. Ну, и она опять пошла. И потом опять очередной паралич ударил бабушку, и она умерла. Приехали дети, у них было 6 сыновей и дочь, моя мама. Приехали на похороны, много друзей собрались, проводили бабушку в последний путь. И вот пришли, когда с кладбища, дедушка уже не мог пойти, он не вставал. Пришли, он увидел, что все вернулись, как заплачет, и говорит: «Ну вот, остался, и остался я один». Но тут к нему дети сразу подошли, сыновья. Папа, ну как ты один, смотри, нас сколько. Вот, мы пришли к тебе, мы здесь. Да нет, говорит, остался я один. Не стало того человека, который по утрам приковыляет, как-нибудь сядет на койку и спросит, ну как ты, батька, тут поживаешь? И вот в такой ситуации Господь также говорит, вдовы твои пусть надеются на меня. Тогда, когда нет рядом того, который поддерживает, тогда, когда нет рядом того, который утешает, пусть и в этих обстоятельствах надеются на меня. Он и самый лучший советник, он самая лучшая поддержка, потому что он Господь, вдов, отец сирот, и такое обетование он оставил для них. Что же нужно для того, чтобы иметь такую твердую поддержку от Господа, чтобы во всех обстоятельствах он утешал и поддерживал. Об этом мы читаем в первом послании апостола Павла к Тимофею, в 5 главе, в 5 стихе. «Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь». Оказывается, для того, чтобы иметь такую чудную поддержку от Господа, единственное условие надо. Это надеяться на Господа и пребывать в молитвах день и ночь. И тогда Господь говорит, надейтесь на меня. Я скорый помощник во всех бедах. Я вас поддержу. Я вас утешу. Я помогу вам во всех ваших жизненных обстоятельствах. Я помогу даже лучше, чем муж вам помогал. Господь дает такое обетование. Я это сделаю. Вдовы твои, пусть надеются на меня. Дорогие сестры, пусть Господь и вам поможет в вашей нелегкой вдовьей доле иметь такую твердую надежду на нашего Господа, о которой сказано, что надежда – это как бы якорь безопасный и крепкий. Да благословит и вас Господь иметь этот якорь безопасный и крепкий, иметь эту твердую надежду на Господа. Аминь.
Приветствую вас, дорогие сестры, братья, друзья дорогие, вечные друзья. Я только хотела немножко сказать, когда мой муж отошел к Господу, через 3 месяца и умерла его мама, моя свекровь, которые были, ну, опорой вроде в семье, они несли всю нагрузку материальную, она. А я оставила свою работу, потому что нужно было ухаживать за мужем. И когда их не стало, я думала, я не знаю, как дальше. Без средств к существованию совершенно. Мои дети уже устроены были. Это великая милость Господа, что Он забрал его, когда дети уже были устроены. Я не осталась с маленькими детьми. Слава Ему за это. И однажды в собрании, вы знаете, сестру Бахарь Марию, она подошла ко мне и говорит, «Сестра Лена, ты не переживай, Господь тебя не оставит». А я думаю, да, Мария, тебе хорошо думать, у тебя дом выплаченный, у тебя есть пенсия, то тебе чего переживать? А у меня ничего. Но вы знаете, чудно Господь устроил и действительно не оставил. Я сегодня не работаю, но я плачу с мой моргич и все. Слава Ему за это, я благодарна Ему сердечно. Вот. Действительно, Господь никогда не оставляет. И молитва – это великое дело. Когда приходит такое тяжелое состояние, только скажешь, Господи, помоги, я не могу. И оно так уходит, так чудно. Помолишься, и Господь помогает всегда. И хранит, главное, Я как-то поехала в Орегон к брату своему в прошлом году, а там такой воздух, знаете, как пить его можно, такой прекрасный. А они вечером стали все окна закрывать. А я говорю, зачем ты окна закрываешь? Ну как, уже же ночь. Я говорю, Вадим, я живу в таком гремучем городе, и у меня окна все открыты ночью. А ты тут закрываешь. Вот. И вот здесь как написано... В четвертом псалме последний стих. «Спокойно ложусь, я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». Слава Ему за это.
Приветствую вас, дорогие сестры и братья. Уже так много было сказано братьями о вдовах. И эти такие замечательные примеры нам Господь оставил на страницах Священного Писания. Слава Господу за все Его милости, которыми Он нас окружает. Господь поставил меня на этот истинный путь еще в юности и хранит до седины. Слава нашему Господу и вечное благодарение за Его великие милости, которыми Он нас окружает и посылает нам все необходимое в этой жизни. Дает нам, как написано, и печаль, и радость. Дает испытания, и в то же время Он нам помогает все это переносить. Вот. Мы с мужем прожили 51 год. И вот уже 10 лет будет в октябре, как он ушел в вечность. И вы знаете, я ни одного дня не испытываешь, как будто он вот здесь со мной. И так это вот, ну, так вот, и радуюсь. И он мне всегда говорил, откроет холодильник и говорит, ну, у тебя, как у Сарепской вдовы, еще перед этим. И так и действительно, все, как Господь посылал Сарепской вдовы, так и я думаю, что и нам всем, сестры, Господь посылает это. Слава Ему и благодарность за все. А многострадальный Иов, он много страдал. И вот, значит, он говорит, и это такой этот стишок, это еще от юности я его так запомнила. Значит, говорит, что... «Но Он знает путь мой». Пусть испытает меня, и выйду, как золото. И Он нас всех испытывает. И вот этими испытаниями нас очищает и приближает к себе. Слава Ему за это. Можно мне спеть?
Можно и спеть,
среди волнений в житейском море, когда страдания волнуют грудь, я так нуждаюсь в твоей опоре. Молю, Спаситель, со мной прибудь. Так жаждет сердце мое покоя, я так устал в борьбе земной. Душа страдает в потоках горя. О, милосердный, прибудь со мной. Вражда, неверие и лицемерие, зловещий отблеск греха огней, зло торжествует, но мы в преддверии великих славных грядущих дней. Так жаждет сердце мое покоя, я так устал в борьбе земной. Душа страдает в потоках горя. О, милосердный, прибудь со мной. Я знаю, Боже, что очень скоро придешь, положишь конец скорбям и тем, кто жили в твоей опоре, подаришь в небе святой венец. Так жаждет сердце мое покоя, я так устал в борьбе земной. Душа страдает в потоках горя. О, милосердный, прибудь со мной и с вами со всеми. Аминь.
Well, дорогие сестры и братья, конечно, вы знаете, где мы жили в Советском Союзе. В 1938 году забрали папу. И в 1965 году, когда уже мы были в Америке, мы узнали, что папа умер в 1942 году. Так что мы не знали, он жив или умер вот так вот. Но я просто хочу сказать пару слов, как Господь заботился о вдовах и о сиротах. У нас, значит, мы жили в проходной комнате. Если кто не знает, что такое проходная комната, это у вас комната тут, а тут другая комната, где люди живут. И вот они идут домой через вашу комнату. И когда им надо уйти, уходить, они уходят через вашу комнату. Так что вы тут делаете что-то, или купаетесь, или что, они ходят в такой комнате. Я когда говорил нашим детям, они смотрят на меня, они понимают меня. Ну так жили. И у нас, знаете, мама работала на чулочной фабрике, но ей не хватало даже на это. Чулки такие имели, не такие шелковые, а такие, как они, толстые такие. Для зимы, знаете. Не знаю, какие, такие, знаете. Наверное, они катан были, это из катан. Да, вот, ничего. Она там работала, и вот нам не хватало, от получки до получки не хватало денег. Мои сестры жили ничего, их мама отвезет или я отвезу в детский сад, они там кушают и все. А мы с мамой дома, нету ничего кушать. В этот день не было ничего кушать, день выходной, ничего не было. Но мама моя брала, покупала этот брак, который там оставался на фабрике, приносила домой эти чулки, мы потом их разрезали и сшивали их, и делали такие ритузы для женщин. Я, значит, крутил эту машинку, потому что это вот такая ручная машинка, а мама шила. Так мы работали. И иногда и люди приходили, покупали, но мама, то есть мама заказывали сначала, мама померяет их, делает это. Потом, значит, когда они придут, она им даст. Ну, они говорят, знаете, Нина Яковлевна, у нас как раз получки нету еще, до получки подождите. И вот так вот мы работали, да, с мамой. И вот один день пришла одна женщина, говорит, мне нужно две пары ритуз. Мама взяла мерку, взяла все. И эта женщина, выходя, взяла, вынула и дала 5 рублей маме. Заплатила наперед. Вы знаете, мы с мамой упали на колени, благодарили Бога, что будет хлеб. И мама пошла скорее на базар, на толчок. Там базар был недалеко. Купила яичницу, сало, и еще что-то, хлеба. И пришла домой и сделала такую вкусную яичницу. Я до сих пор такой не ел, знаете. Такая была вкусная. Но все-таки Бог заботился за нас. Хоть было трудно, но вот такие вот случались случаи. Пусть ему будет слава. Аминь.
Дорогие братья и сестры, я прошла путь сиротой, а сейчас вдовой. И вот в 1934 году, кто был знает эти годы, какие были в России у нас тяжелые. В 1934 году у меня умер отец. Сестре моей было 11 лет, мне было 9 лет, брату было 4 года, и брату было 7 лет и 4 года. И четверо душ детей мы остались сироты. И Господь нас не оставил. Было время тяжелое, 1934 год. И Господь был с нами. И однажды мама пошла работать уборщицей на электростанцию. Мы жили недалеко. И вечером дети, мы все сидели в доме на кожухе. Еще был папин кожух такой остался. И вот приходит однажды к нам человек. Приносит нам рахат лакум и что-то такое сладкое еще. И спрашивает: дети, а где ваша мать? Ну, мы говорим, что наша мама работает уборщицей. А когда мама будет дома? А мама будет завтра дома, потому что она работала с 4 вечера до 12 ночи. Приходит на следующий день этот человек и говорит: Марья Иосифовна, что вы хотите делать, чтобы вы смотрели ваших детей? А мама говорит ему: Моисей Маркович, я бы хотела иметь корову, но у меня не за что купить. Мой папа, когда был живой, это был человек из израильского народа, еврей, Моисей Маркович Фишман. Когда он услыхал, что папа мой наш умер, он пришел навестить, узнать, как мы живем. Этого человека к нам привел Господь. Этот человек позаботился, маме помогли купить корову, привели нам во двор. И так Господь нас сохранил и благословил. И как моя мама всегда говорила: Моисей Маркович, вам надо быть только христианином. И всю жизнь, сколько до самой войны, Господь нас благословлял через этого человека. Он еврей по национальности. Но Господь давал нам все необходимое. Это мы испытали своими детскими жизнь наша была в руках Божьих. У меня дедушка был верующий, бабушка была верующей, мама верующая и отец верующий. И слава Господу, а сейчас, слава Господу, я вдова, и каждый день я благодарю Господа за каждый день. Он держит в руках своих и силы дает, и физические, и духовные, и слава Господу, Господь никогда, никогда не оставит уповающих на Него. Мы благодарим Господа Бога, что Он дает нам жизнь и дыхание наше в Его руках. Слава Господу! Мы прошли через сиротство, и слава Господу, я прожила с мужем 50 лет, уже 4 года, как его нет. И я благодарю Господа ни одного дня, ни одного часа он не оставил меня без милости. Слава Господу!
Приветствую вас всех, дорогие. Я не из очень большого семейства, но все-таки нас было 5 девочек. Папа был мой служитель. В нашем доме было собрание. И в 1937 году тогда очень многих братьев забирали, и нашего папу тоже взяли в одну ночь всех братьев. Очень много. И все они были расстреляны, никто из них не вернулся. 22 ноября это было 1937 года. А 25-го нашего папу уже расстреляли, потому что он был арестован 3-й раз. Первый раз мы жили в Москве, и папа был арестован. И он, когда он уверовал, то он сразу стал трудиться, работал среди молодежи. Тогда был, как раз организовался как бы в такой купе это, «Армия спасения». Они ходили по разным местам, служили. Потом он был руководителем кунцевской общины, и первый раз его арестовали. Он год был в тюрьме, вернулся и снова стал в Кунцевской общине работать. После этого его арестовали и выслали в Казахстан. Мы оставались в Москве. Потом он прислал письмо и сказал маме, лучше бы было тебе переехать ко мне, потому что мне обещают вольное поселение, если у тебя будет семья. И мы все приехали на время как бы, но остались там навсегда. Так было угодно Господу. Мы приехали, и папу освободили. Не освободили, а дали вольное поселение. Мы жили среди братьев там в одном дворе. Нам дали небольшой домик. Комната такая была. Это не важно. Но и до 34-го года он имел, значит, это арест. А с 34-го он когда освободился, купили землянку одного казаха, и уже папа снова в своем доме открывает собрание. И до 37-го года, 22 ноября, вот, его арестовывают и расстреливают, как я это уже сказала. Мы остались пятеро. В доме, конечно, дом был такой ветхий, очень старенький, из глины и покрыт соломой. Но мы жили с упованием на Господа. Мама суетилась узнавать, где, чего, как папа. Мы маленькие были. Самой старшей сестре было 15 лет. Сейчас она в вечности. А самой маленькой было 7 лет. Это Вера наша. Она еще вот здесь присутствует. Было очень тяжело, когда уже было известно, что сказали, что вашего мужа арестовали на 10 лет без права переписки. Вот. Мы очень-очень, у нас было скудное все, и вот в один день было совершенно нечего кушать. Мама говорит, знаете что, девки, мы не будем сегодня готовить, мне вас нечем кормить, мы будем лежать. И вдруг в это время стук в окно. «Кто это, мама?» говорит. Пока она там встала, мы это зашевелились тоже. Она вышла, никого нету, а стояла большая корзина с разными продуктами. Но еще было много вот подобных таких, вот, знаете, моментов, которые Господь совершал чудо. И когда уже, мы, там, может быть, год больше прошло, уже было невыносимо, и мама сказала, я пойду на работу. Она пошла на работу санитаркой, это, ну, как бы уборщицей тоже, но в медицинское учреждение, в больницу, где лежали венерические больные. Ну, это, вы знаете, заразная болезнь. И когда, значит, она свое дело делала, старалась на кухне помочь, и все то, что не доедали больные, там куски, каша, то все, она это собирала и приносила домой. И, конечно, с глубокой верой все это она перекипятит, пережарит, и вот этим мы питались. И вы знаете, братья и сестры, как мы всегда радовались. Мы так были всегда рады. Мы так много всегда пели. И у нас всегда вот вечером, как все равно маленькое собрание было. До войны собрания не было. Потом в войну собрание открылось. Мы сразу все пошли в собрание. И все стали служить Господу. Покаялись, приняли крещение. Повыходили замуж, и так Господь нас вот чудно хранил. Все не опишешь, все не расскажешь, но очень-очень мы видели всегда руку Господа. Хоть вот та хата валилась, а потом мы сами вот все, даже у нас уже двое отошли, одна замуж вышла, одна поехала в Москву, ее тетка хоть забрала, как бы маме помочь, чтобы было меньше детей. Вот, и мы трое делали саманы и сделали себе опять домик такой, где можно было жить. И вот так. И когда уже, вот теперь живя здесь, в Америке. Так, когда сюда приехали, наелись, и вот так хотелось что-нибудь сделать для Господа. И я решила, что я буду... У нас, из которой церкви я выехала, там есть много сирот и вдов. Вот. У одной 10 детей, муж умер прямо в собрании. У одной 5 детей, у одной 3, по двое, по четверо есть деток. И на мое сердце так положил мне Господь, что я должна с ними делиться, потому что я помню свою голодовку. И так Господь мне положил на сердце, я до сегодняшнего дня лично сама участвую в этом служении пред Господом. Вот. Были сестры, которые помогали, теперь они поумирали, и только еще одна сестричка из нашей церкви дает маленькую лепту. Остальные, так мы семейно посылаем этим сиротам и вдовам. Вот такой на сегодняшний день благословение для нас было, и я стараюсь Господу все это отдать, то, что я имею на сегодня. Я считаю все это Господне. Благодарю.
Сестры, дорогие братья, блажен говорящий, кратко его будет позван еще. Время уже достаточно. Я буду блажен. Время прошло достаточно. Сегодня много уже услышали. Вы, мы вместе услышали. Услышали, как Господь действительно заботится. Братья открывали из Писания, как Господь заботится о вдовах. Сестры делились своим личным, жизненным примером, как Господь заботился о них лично. Мы слышали, брат Алексей Иванович говорил, как церковь должна заботиться, как пастора, пресвитера, как братья должны обращать внимание. Все на своем месте. Я хотел прочесть несколько стихов из первого послания Тимофею, 5 глава, где все это получилось вместе. Павел так обобщил это. 5 глава, 1 Тимофею, с 3 стиха. «Вдовиц, почитай истинных вдовиц. Если какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью, воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога, пребывает в молениях и молитвах день и ночь». Таким образом, мы видим, что действительно Господь заботится, ясно видно из этого стиха. Тимофею Павел поручает тоже заботиться о вдовицах. Но что мы здесь видим, сегодня прозвучала такая мысль, ну, вроде как вдовицам остается только молиться уже. Только молиться, все закончено, труд закончен, все потрудились на своем месте. Много потрудились, сестры, да и аминь. Но это не означает, что сегодня вы можете только сидеть, слушать, что вам братья говорят, прекрасные слова, назидаться. Это не означает, что ваша жизнь и ваше служение закончилось. Писание однозначно здесь говорит, что если имеет детей или внучат, нужно учить внучат. Может быть, мамы сегодня действительно заняты на работах, мамы действительно как-то заботятся, может быть, о других вещах, об учебе, работе. Но ваша задача сегодня, если у вас есть дети или внуки, наставлять детей. Делиться вот этим опытом, богатейшим опытом. Вы прошли жизнь уже. Уже действительно годы следования за Господом. Этим можно делиться сегодня с детьми. У вас уже у многих, верю, есть внучата, дети уже устроены. Делитесь об этом с внучатами. Помогайте внучатам сегодня идти к Господу. Помогайте внучатам сегодня, как здесь Павел пишет, любить Господа. Сестры, мое слово будет действительно кратким. Ваше служение не закончилось сегодня. У Господа есть для вас служение. Поэтому вы не вышли на пенсию сегодня. Вы не надеетесь, что вы сегодня сидите и будете приезжать на конференции и слушать, что вам братья говорят. У вас сегодня есть служение. У вас есть служение передавать ваш богатейший жизненный опыт. опыт следования за Господом, опыт, как вы любили и любите Господа, опыт, как Господь в этих жизненных ситуациях, вот те истории, которые вы сегодня рассказывали, рассказывайте эти истории внучатам. Запомните, ничто так не остается в голове, как история. Может быть, через неделю вы не будете помнить, что здесь братья все говорили, я в том числе. Но истории, которые рассказал, допустим, Николай Алексеевич, о том, как сеяли эту муку и насеяли во все сосуды, эта история запомнится. Рассказывайте истории своей жизни. Рассказывайте своим внукам и детям. Ваше служение не закончено. Служите Господу вот этим. Аминь.
Аминь. Хорошо, поем. Люблю Господь.
Также желаю только несколько мыслей с вами поделиться в конце здесь. Я думаю, много братья уже сказали то, что было у меня на сердце сказать, так что, может быть, соединить эти мысли и за вдову, которую брат говорил, и с Нового Завета, когда мы читали, за вдову, которую брат Мартынчук нам читал. Обратите внимание, в третьей книге Царств, в этой 17 главе, когда прошло это все время, когда это масло, когда эта мука не окончилась, когда Господь чудно проявил этой вдове милость свою, благодать свою. 24 стих. «И сказала та женщина Илии, теперь я узнала, что ты человек Божий, муж Божий». Он пришел к ней и принес к ней что? Он ей принес Слово Господне. Дальше вторая половина этого стиха говорится, что Слово Господне в устах твоих, как там написано, истина. Господь сказал, я есть им путь, и истина, и жизнь. Мы сейчас пели за церковь, мы являемся членами церкви Господней. Господь благословил нас, соединил нас к себе.
церкви Его, мы едины во Христе. Мы это ощущаем во всех свидетельствах, которые мы сегодня слышали. Господь помнит, Господь знает имена всех звезд. Господь не допускает, чтобы птичка упала, чтобы Он не заботился о ней. Даже те из нас, которые мало волос имеем, но каждый волос, который падает с нашей головы, брат улыбается там. Господь знает об этом. Неужели, дорогие сестры, братья, Господь не знает о вас и не заботится о вас? Конечно, конечно. Мы в руках Его. Помните, Анна в Новом Завете, Евангелие, 2 глава, 38 стих, когда она увидела Господа, когда Иосиф, Мария принесли Господа в храм, она сказала, и там написано, она засвидетельствовала всем о том, о ком? О том Искупителе, который был обещан и который пришел. Брат говорил за то, что как вдовы вы часто имеете много времени, которое скучно. Но, сестры, в вашей скуке или в вашей одиночестве Господь помнит вас. Там написано, что эта Анна, она была из колена. Какого колена? Ассирова. Нам говорят, что потеряны 10 колен Израилевых. А тут в Новом Завете Господь знает, с какого она была колена. Господь каждого из вас знает всю вашу жизнь, все, что вы прошли в вашей жизни, и до сего места Господь вас привел. Милости Господни обновляются каждое утро. Вы это ощущаете, вы это видите. За Анну написано, она свидетельствовала о том Искупителе, который Господь даровал Израилю. Каждый из вас знаете этого Спасителя, вы его познали в заключении. Посмотрите, что апостол Павел пишет в послании Ефесянам. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем». Еще прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Господь имеет назначение, как брат только что говорил, и для вас. И этот план Его для вас, каждая сестра, Бог еще избрал вас во Христе до создания мира. И все, что вы прошли через вашу жизнь, это все милость Господня. Ничего, никакие обстоятельства, никакая сила не может отделить вас от любви Божией. И то, что Бог начал в вашей жизни, Он совершит до дня, когда Он приведет вас в свое присутствие. Мы сейчас в конце встанем, помолимся, или раньше еще желаете, брат, мы гимн споем один? Хорошо. 305-й гимн. наш любящий Отец Небесный, который усыновил каждого из нас, когда мы еще были врагами, когда мы еще не знали Тебя, Ты взыскал и нашел нас. И хотя мы ощущаем и мы слышим свидетельства, как Ты в физическом мире заботишься о нас, но в первую очередь мы благодарим Тебя за духовную жизнь, которую Ты даруешь нам, что Ты нас избрал, что Ты нас привел к познанию Тебя, что Ты наш стал небесный Отец и даруешь нам вечную жизнь в Сыне Твоем Иисусе Христе. За это мы Тебя благодарим. Скажи сестру, которая здесь сегодня пришла, благодарим Тебя за их жизнь, за служение, которое они в свое время все несли и до сих пор многие несут в семьях своих, в обществе, в котором они жили, и даже и в церквах, где они сейчас многие до сих пор служат. Благослови их в этом. Семьи их, дети их, внуки, может быть, правнуки, кто имеет, благослови их. И то влияние, которое они до сегодняшнего дня имеют на них, пускай они продолжают быть светильниками в жизни тех людей, с которыми они встречаются, среди которых они живут и служат. Благодарим Тебя за служение, которое мы сегодня могли иметь совместно. Благослови каждую сестру, мы их предаем в руки Твои, чтобы Ты в дальнейшем благословил, сохранил до того дня, когда Ты всех нас призовешь в Твое присутствие. Помоги им быть плодовитыми, помоги им быть, чтобы они еще продолжали служить для славы Твоей. Мы также просим Тебя, чтобы Ты благословил сейчас следующую часть общения, которое мы будем со столами иметь. Те физические дары, которые ты готовишь там, сестры, которые готовят еще с утра там внизу, чтобы ты их также там благословил, чтобы это общение, эта пища, которую ты даешь нам каждый день, ежедневные наши пищи, хлеб наш насущный, чтобы это также было благословением, чтобы мы силой, которую мы получаем с этого, могли продолжать славить имя Твое. Этот весь день, остаток этого дня и также вечернее служение мы предаем в руки Твои и просим, чтобы был прославлен через нас. Это мы все просим во имя Господа нашего Иисуса Христа. И все совместно здесь сказали Аминь.
Аминь. Аминь.